Итак, на свое бытие должны мы смотреть как на некое блуждание, из которого вернуться было бы спасением. Такой характер оно всецело и носит. В этом смысле и понимает человеческое бытие древняя саманейская религия. Также, хотя и с некоторыми уклонениями, понимает его и настоящее первоначальное христианство. Даже само иудейство содержит, по крайней мере, в легенде о грехопадении этой его возмещающей черты, зародыш такого взгляда. Только греческое язычество и ислам совершенно оптимистичны. Вот почему в первом тенденция, противоположная оптимизму, должна была искать себе выхода хотя бы в трагедии. В исламе же, который представляет собою самую новую и самую дурную из всех религий, эта тенденция выступила в качестве суфизма. Прекрасное явление, по своему источнику и духу, безусловно, индусское и насчитывающее теперь уже больше тысячи лет. На самом деле нельзя указать другой цели нашего бытия, кроме уразумения того, что лучше бы нас совсем не было. Это самое важное из всех истин, и надо ее поэтому высказать, как не противоречит она мировоззрению современной Европы. Ведь представляет же она во всей немусульманской Азии теперь, как и 3000 лет назад, общепризнанную основную истину. Итак, рассматривая волю к жизни с общей и объективной точки зрения, мы, согласно сказанному, должны мыслить ее как объятую некоторой мечтой. Освободиться от этой мечты, то есть отвергнуть все данное стремление воли, это и есть то, что религии называют самоотречением, отрицанием самого себя, ведь наше истинное «я» — это воля к жизни. Моральные добродетели, то есть справедливость и человеколюбие, в своем чистом виде, как я показал, вытекают из того, что воля к жизни, прозревая в принцип индивидуации, узнает самое себя во всех своих проявлениях. Таким образом, эти добродетели представляют собою прежде всего признак или симптом того, что проявляющаяся воля уже не находит всецело во власти указанной мечты, а стала разрушать ее. Говоря метафорически, воля уже расправляет здесь свои крылья для того, чтобы улететь от этой иллюзии. Наоборот, несправедливость, злоба, жестокость служат симптомами противоположного явления, то есть глубочайшего порабощения воли этой мечты. А кроме того, моральные добродетели представляют средства, способствующие самоотрицанию и, следовательно, отрицанию воли к жизни. Ибо истинная честность, ненарушимая справедливость — это первая и важнейшая кардинальная добродетель. Это столь трудная задача, что человек, отдавшийся ей безусловно и от всей души, должен приносить такие жертвы, которые скоро отнимают у жизни всю ее сладость и очарование, и этим отвлекают от нее волю, то есть ведут к резигнации. Ведь именно то, что вызывает к честности уважение, это и есть жертвы, которых она стоит. В мелочах мы ей не удивляемся. Сущность ее заключается, собственно, в том, что правдивый и честный человек не сваливает хитростью или силой на плечи другого тяготы и страдания, связанные с жизнью, как это делает нечестный. Нет, он сам влачит на себе то, что ему назначено. И оттого ему приходится носить на себе сполна все бремя зла, тяготеющего над человеческой жизнью. Благодаря этому праведность обращается в средство, способствующее отрицанию воли к жизни. ведь результатом праведности служит горе и страдания. Это истинный удел человеческой жизни, а они ведут к резигнации. Конечно, еще скорее ведет к ней же далее идущая добродетель человеколюбия. Каритас. В силу нее мы берем на себя даже те страдания, которые сначала предназначались для других, и таким образом приобщаемся к большей доле страданий, чем та, которая по ходу вещей должна была бы постигнуть нашу собственную личность. Кто одушевлен этой добродетелью, тот во всяком другом узнает свое собственное существо. Вследствие этого он отождествляет свой собственный жребий с жребием человеческого рода вообще, а это жребий труда, страданий и смерти. Кто поэтому, отказываясь от всякого случайного блага и преимущества, не хочет для себя никакого удела, кроме общечеловеческого, не может долго желать и этого последнего. Привязанность к жизни и ее утехам должна вскоре исчезнуть и уступить место полному отречению, а с ним наступает и отрицание воли. Так как, следовательно, уже полное осуществление моральных добродетелей влечет за собою бедность, лишение и многообразное страдание, то многие, быть может, справедливо отвергают как лишнюю аскезу в строжайшем смысле этого слова, отказ от всякой собственности, намеренное искание всего неприятного и противного, самоистязание, пост, железные вериги и бичевание. Праведность, сама железные вериги, которые причиняют своему обладателю постоянную муку, и человеколюбие, которое отказывает себе в необходимом, само по себе беспрерывный пост. Если же признавать значение аскезы, то к тем конечным пружинам человеческих действий, которые установлены мною в моем конкурсном сочинении о фундаменте морали, то есть к первому собственному благу, второе – чужому горю и третье – чужому благу, надо прибавить еще и четвертую – собственно горе. Я здесь отмечаю это только в интересах систематичности и последовательности. Тема названного сочинения была предложена в смысле царящей в протестантской Европе философской этики, и оттого я должен был обойти молчанием эту четвертую пружину. Именно поэтому буддизм свободен от всякой строгой и преувеличенной аскезы, которая в брахманизме играет такую важную роль. Другими словами, он свободен от преднамеренного самоистязания. Он довольствуется безбрачием, добровольной бедностью, смирением и покорностью монахов, воздержанием от животной пищи и от всякой мирской утехи. Так как далее цель, к которой ведут моральные добродетели, есть та, на которую мы здесь указали, то философия Веданты справедливо говорит, что когда наступает истинное познание и его спутница, полная резигнация, то есть возрождение, тогда делаются безразличны моральность или аморальность прежней жизни. Философия эта и здесь прибегает к своему обычному изречению. Развязывается узел сердца, разрешаются все сомнения, и дела его исчезают с этой высоты созерцания. Шанкара, Слока, 32. Хотя такое воззрение и покажется соблазном в глазах того, кто награду на небе или наказание в аду считает более удовлетворительным объяснением нравственной значительности человеческих поступков, и добряк Виндишман, излагая это учение, содрогается перед ним. Тем не менее, кто способен доходить до корня вещей, тот убедится, что это учение в конце концов совпадает с тем христианским учением, которое особенно защищал Лютер и которое гласит, что спасают не дела, а вера, не спосылаемая действием благодати, и что мы поэтому никогда не можем оправдаться своими делами, а достигаем прощения грехов только благодаря заслугам посредника. Нетрудно видеть даже, что без подобных допущений христианство должно было бы сулить всем бесконечной кары, а брахманизм всем бесконечное возрождение, и таким образом ни в первом, ни в последнем дело не доходило бы до искупления. Греховные дела и их последствия рано или поздно должны быть погашены и уничтожены, в силу ли чужой милости или собственного просветления. Иначе миру нельзя уповать на спасение, а после спасения они становятся безразличны. В этом и заключается то покаяние и прощение грехов, проповедь которого уже воскресший Христос завещал в конце своим апостолам как итог их миссии. Моральные добродетели – не конечная цель, а только ступень к ней. В христианском учении эту ступень символизирует вкушение от древа познания добра и зла, повлекшее за собой моральную ответственность и наследственный грех. На самом деле, именно это вкушение и есть утверждение воли к жизни. Отрицание же последней, как результат наступившего просветления, это искупление. Вот значит два полюса, между которыми лежит область морального. Последнее, как светоч, сопровождает человека на его пути от утверждения к отрицанию воли, или, говоря иначе, от возникновения наследственного греха до искупления путем веры в посредничество воплотившегося Бога, аватары. Или, по учению вед, оно сопровождает человека через все возрождения, которые являются следствием каждого данного ряда его деяний, пока не наступит настоящее познание, а с ним и искупление, окончательное освобождение, мокша, то есть воссоединение с Брахмой. Буддисты же вполне прямодушно описывают это в чисто отрицательных выражениях, употребляя слово «нирвана», которое означает «отрицание этого мира» или «шанкары». Если слово «нирвана» определяют как «ничто», то этим хотят лишь сказать, что шанкара не содержит в себе ни одного элемента, который мог бы послужить к определению или конструкции нирваны. Вот почему яины, которые только по имени отличаются от буддистов, называют верующих в веды брахманов сабдапраманами. Это насмешливое прозвище означает, что последние понаслышке верят в то, чего нельзя ни знать, ни доказать.